Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Это программа «Вопросы неофита». И сегодня я хочу начать эту программу несколько неожиданно. Дело в том, что у нас с женой есть друзья. Близкий друг семьи Тимофей Китнис, его жена Эльвира Китнис. Он богослов, историк, блестящий рассказчик, талантливейший гид, человек, построивший даже маленький православный храм и создавший маленькую православную общину в маленьком немецком городке, затерянном в виноградниках Мозельской долины. И для нас, с Аллой Сергеевной Митрофановой, скрывать не станем. Лучший отпуск — это всегда где-то там, в виноградниках Мозельской долины, гулять и слушать рассказы нашего дорогого Тимофея о первых христианах, о римских войнах, о житии святых и превратностях истории. И можете себе представить, какой для нас было радостью, сюрпризом, удивлением то, что 19 января этого года, в самый разгар карантина, локдауна, пандемии, когда Париж был закрыт полностью, и вместо посетителей в парижских кафе на стульях сидели плюшевые медведи, как, минуя закрытые границы, в храме Александра Невского в Париже, на Рю-Дарю, в том самом знаменитом храме, был рукоположен в священнике наш дорогой друг, который отныне священник Тимофей Китнис. Это стало событием для нас, для всех, в первую очередь для меня, во-первых, поскольку у меня в моей неофитской жизни это впервые, когда друг, близкий человек становится священником. Это изменение не только в его жизни, но и в моей. Вот о том, что это за изменение, как раз хочу немножко поговорить. Это же целое перерождение человека, которого я хорошо знаю. А во-вторых, я наконец-то могу пригласить своего дорогого друга в программу «Вопросы неофита» уже в качестве священника, теперь отца Тимофея, и задать ему вопросы неофита. Напомню, что в этой программе отвечают на вопросы неофита исключительно священники, так что вот для меня это тоже радость. И я приветствую в нашей программе священника из Германии Тимофея Китниса. Здравствуйте, отец Тимофей.
Добрый вечер. Здравствуйте, Александр.
Простите, мне мое празднословие, о котором мы тоже немножко отчасти будем говорить, меня просто распирает, откровенно говоря, от радости и от желания поделиться всей этой радостью с нашими слушателями. И вот вопрос. Можно я начну с него? Прежде чем я расскажу, что изменилось в моей жизни с тем, вот, что вы стали священником, что изменилось в вашей жизни? Изменилось ли что-то вообще?
Ну, как неофит-священник, скажу, что вся моя жизнь, в принципе, изменилась. Да? Потому что, когда человек принимает сан, его жизнь меняется, просто меняется. Это не значит, что человек там становится каким-то другим, там, у него начинает тусклое мерцание вокруг головы появляться там, или еще что-то. Нет. Даже он сохраняет и занимается отчасти своей вот профессиональной деятельностью, потому что вот мое служение проходит на Западе, и здесь 95% священников, они работают, должны работать, да, потому что приходы не могут их содержать. Вот. И, безусловно, внешний даже вот такой вот стиль жизни, он начинает все равно меняться. Меняться хотя бы потому, что ты начинаешь... Причем это происходит не сразу. Вот на моем опыте это происходит не сразу, но постепенно, во-первых, не только входить в такой вот в особый богослужебный ритм, когда ты находишься уже внутри алтаря и, конечно, трепещешь от того, что теперь участвуешь вот в совершении великих таинств, прежде всего, Евхаристии. Да? Но и, конечно, наверное, самое главное, что вот изменяется некая ну, такая вот иерархия ценностей. Да? Безусловно, любой христианин, любой мирянин – это царственное священство. Да? Но когда человек становится священником, он понимает, ну, может быть, не сразу, но постепенно до него как бы вот находит вот такая волна, его накрывает понимание той колоссальной ответственности, и которую вот он на себя взял. Причем он на себя взял. Вот. Это касается в том числе и связи с другими людьми прежде всего. Более трепетно и более ответственно священник должен относиться прежде всего к внешним своим вот связям с разными людьми, потому что именно через ближнего, то есть это одно из самых главных служений, да, именно через ближнего, именно вот в нем ближний должен отчасти увидеть, ну, не просто пустослово, а человека, который вот, ну, все-таки говорит о Христе и, ну, вот, говорит, вот, должен так говорить, по идее, сейчас я не себя имею в виду, но должен, по идее, говорить так, чтобы люди, действительно, эти слова оставались у них в сердце. Ну, а то, что вот касается отношений, да, вот, со старыми друзьями, прежде всего, то в большинстве случаев, ну, вот из моей практики, да, у меня очень много друзей, которые были мирянами, потом стали священниками, да, происходит следующим образом. Безусловно, православный человек, если православный человек, вот друг у священника православный человек, да, то он должен называть его отцом. В этом смысле сохраняется такое вот уважение к сану, прежде всего, исповедание, что вот в священстве дается вот эта вот благодать. Поэтому он остается отцом, но в большинстве случаев, ну, 99% из 100 старые друзья общаются на «ты». Это совершенно нормальная вещь, потому что мы все братья во Христе, и, как говорится, дух един, служения разные. Да? Поэтому вот обычно вот происходит так. Другое дело, что вот есть светские люди, которые вот были друзьями, они как бы, ну, к церкви так, ну, спокойно относятся, к сожалению. Да? Вот они, в принципе, им еще труднее перейти вот на отца, да и как бы смысла, может быть, для них в этом нет, потому что они еще, ну, не пришли к православию, поэтому они обычно там либо по имени, отчеству, как до этого общались, так и продолжают сохранять это общение.
Расскажите, пожалуйста, о вашей первой литургии уже в священном сане. Это вообще первое, о чем я вас хотел спросить, потому что ведь это должно быть, она переживается абсолютно иначе. Она проживается абсолютно иначе, она чувствуется абсолютно иначе.
Ну, я думаю, что первую литургию я запомню на всю жизнь. Это, собственно, происходило во время моего рукоположения. Вот вы уже рассказывали, это было в соборе Александра Невского, в день Богоявления. Да, естественно, для меня была особая радость, что вот именно этот праздник был. Так, можно символически сказать, да, ощущал себя на Иордане, да, и, безусловно, вот та вот иорданская радость, когда Христос является, и именно вот является не только Он, но и вся полнота Святой Троицы, да, она отчасти в этом празднике, в самом празднике присутствует, но... У меня, конечно, было жуткое волнение. Я боялся, что что-то сделаю все равно как бы не так. Да? С одной стороны, честно вам скажу. Это одна вещь. А с другой стороны, когда вот в самом начале я еще был диаконом, там как происходит? Сначала ты еще вот как бы диакон, да? Начинаешь служить как диакон, а когда вот наступает литургия верных, то архиерей начинает вот как раз вот рукополагать, начинается хиротония, вот, священный сан, и потом уже литургию верных человек совершает с другими, с архиереями, с другими священниками, как уже священник. Да? Это, конечно, потрясающее таинство. Вообще, большинство таинств раньше в церкви были, находились внутри литургии. И таинство брака, и таинство крещения, это было частью литургии, и в конце все причащались. Да? Вот. И когда вот перед началом мне один батюшка, я ему очень благодарен за это, сказал: сейчас ты будешь волноваться. Сейчас ты будешь волноваться, сейчас у тебя вот будут, понятно, переживать, все это переживают, но вот в самый момент, что бы там ни произошло, да, какие бы ты ошибки, к примеру, не сделал по службе, но вот в самый момент, когда архиерей возлагает на тебя руки и призывает благодать Святого Духа, ты должен внутренне попросить у Бога то, что ты хочешь. Вот в этот момент, говорит, забудь вообще обо всем. Вот забудь об этом обо всем и попроси, что ты хочешь. И, знаете, вот литургия, конечно, была волнительная, я очень волновался, особенно трепетал, когда началось вот само рукоположение. Но вот в этот момент, помня вот его совет, я попросил у Бога внутренне, вот я у него попросил. О чем не скажу, но я испытал этот момент глубочайший мир. Да? И вот, наверное, этот момент я буду помнить всю жизнь. А там я, конечно, совершил кучу всяких дальнейших ошибок, но, конечно, литургия первая, вот она, тем не менее, войдет вот в мою жизнь. Я надеюсь, навсегда в памяти останется. Могу забыть все, но это останется.
К сожалению, в эфире «Радио Вера» не видно, с одной стороны, мою счастливую улыбку, потому что мне радостно наблюдать своего дорогого друга вот в этом новом... Это даже не статус, это в новой жизни. А во-вторых, вы не видите, друзья, всю собранность... и такое сияние ответственности нашего дорогого отца Тимофея. Вот в таком состоянии я вижу вас впервые, для меня это радостно. То есть вы такие собранный, очень-очень-очень внимательный, очень ответственный.
Самое главное, Саша, чтобы сияние было, не ослепляло вас.
Я имею в виду, вот знаете, когда человек такой, когда человек радуется, и при этом он старается, ну, как-то соответствовать этому моменту радости. Вот очень приятно за вами наблюдать. Как ваши дети отнеслись к этому? Они не задавали вопросов: папа, ну, а зачем, а почему и как? Вот ваш сын, я знаю, он алтарничает, он получает удовольствие от того, что алтарничает в вашем маленьком храме. Ну, то, что уж ваша супруга, она все время рядом, помогает, и вообще правая рука во всех ваших делах, это даже не обсуждается. А вот дочка ваша взрослая, которая учится в Кёльне, она как отнеслась к этому? Для нее это было сюрпризом, или она, в принципе, знала давным-давно, что вы планируете, мечтаете, хотите стать священником?
Вы знаете, если честно, все-таки отчасти это явилось для вот старшей дочери вот как раз вот сюрпризом. Почему? Потому что ну, при всем при том, что да, мы вот с Элей и на хоре там исполняли наше послушание, да, пели, и были там, и с паломничеством занимались, то есть, и, естественно, находились как бы внутри жизни вот общины всегда. Тем не менее, все-таки, когда я очень волновался, во-первых, внутренне. Я вам скажу, как она к этому отнесется. Даже волновался более, чем вот к реакции младшего сына Никиты. Да? Он такой достаточно ну, уравновешенный. И, ну, в принципе, почему, я не знаю, почему, но я более волновался вот за реакцию как раз вот Елизаветы. Да? И когда вот я ей рассказал о том, что вот, это было сюрпризом, потому что, в принципе, достаточно небольшой срок, когда было принято решение, когда архиерей дал благословение, то достаточно, ну, краткий срок совершилось это рукоположение, да, вот как раз праздник, и поэтому это было сюрпризом и для дочери, и даже, скажу честно, отчасти и для моей супруги тоже. То есть мы это решали, и вот на нас обрушилось вот новое понимание, понимаете, просто обрушилось понимание, осознание того, что новая жизнь начнется, и это уже не шутки. Это первое. И потребовалось, да, потребовалось и общение, да, потребовалось понимание того, как же мы будем жить дальше, да, и так далее. А Елизавета, она отреагировала на удивление, я причем волновался искренне, да, но она отреагировала неожиданно очень положительно. Она вот так сказала: да, говорит, а я вот думаю, что для папы это будет очень хорошо. Вот она вот так вот сказала, почему-то она, видимо, по-немецки думала, значит, по-русски сказала. Я думаю, что для папы это будет очень хорошо, да, и я думаю, что как раз сейчас, говорит, настало то время, когда это вот, ну, наилучшим образом можно осуществить. Поэтому в целом дети приняли это хорошо, и Никита присутствовал, ну, Елизавета не смогла, она вот училась, а Никита присутствовал на рукоположении, да, вот был, свидетельствовал, поздравлял от нее, а тут принимал поздравления, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Я Александр Ананьев. И простите мне, дорогие друзья, слушатели радио «Вера», за то, что вот первая четверть нашей программы, это была такая... Я воспользовался, что называется, своим служебным положением и говорил буквально о личном с моим сегодняшним собеседником, замечательным священником, как он сам себя называет, священником-неофитом, Тимофеем Китнисом. Еще раз добрый вечер, отец Тимофей. Говорим мы сегодня... Да, говорим мы сегодня, как я уже обещал, вот весь Великий пост, мы разбираем 10 прошений преподобного Ефрема Сирина. И сегодня внимательные слушатели знают, что сегодня мы поговорим о смиренномудрии. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Отец Тимофей, первый вопрос. Вот когда я снова и снова проживаю вот эту короткую, но невероятно глубокую молитву, я ловлю себя на ощущение, что вот эти вот негативные части прошений преподобного Ефрема Сирина, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, это абсолютно какие-то разные вещи. В то время как вот эта положительная часть прошений, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, это какой-то синонимичный ряд. Как будто бы здесь преподобный Ефрем Сирин перечисляет одно и то же, просто как будто бы с разных сторон. Целомудрие, смиренно-мудрие, терпение и любви. Действительно ли это отчасти синонимы?
И да, и нет. И да, и нет. Давайте, наверное, начнем с того, подчас, может быть, не совсем правильного понимания слово «смиренно-мудрие», которое бытует, ну, в такой, наверное, в реальной жизни, с чем столкнулся я когда-то, когда вот только входил в церковную жизнь в самом начале 90-х. Ну, во-первых, само слово «смиренно-мудрие», оно состоит из двух, как бы, тут два смысла, два слова в нем соединяются. Смирение и мудрость. Да? И получается, раз мудрость стоит в конце, да, то она как бы завершает то, к чему призывает первая часть этого слова. То есть мудрость – это уже осуществление смирения, и без, более того, без смирения нельзя приобрести мудрость. Вот, наверное, так даже лучше сказать. Но самое интересное, что и само слово «смирение», оно вошло в наш русский язык из греческого языка, и оно как раз вот состоит из двух слов – «ирини» и «космос». Причем первое означает тишину, да, и мир, отсутствие вражды, вот так вот можно сказать, среди людей, внутри себя. А второе, космос, означает вселенскую гармонию. Гармонию уже божественную, божественное присутствие в мире. И замечательный вот роман в свое время Льва Николаевича Толстого «Война и мир» до революции шел именно вот в этой транскрипции в русском языке. Слово «мир», вот когда именно оно означало второе, глобальное вселенское значение, писалось через вот букву «и» с точкой. Да? И поэтому вот название романа Толстого можно перевести так. «Война в мире среди людей и божественный мир, который эту войну должен преодолеть». Вот. И соответственно, получается следующая вещь, что сама этимология слова, она, значит, призывает нас с миром, да, то есть с миром относиться к чему? Не только только к окружающим нас людям, но и прежде всего надо примириться с собой. Потому что очень часто думают, что смирение – это такая, знаете, медитация на тему «я дрянь, Господи, какая же я дрянь». Это совсем не так. Безусловно, когда человек вступает вот начинает задумываться о том, что же это за понятие смирения, да, и как его достичь, да, то он, ну, начинает как бы так всматриваться в себя. И что он в себе видит? А ничего он в себе не видит. Он считает первоначально, что он человек, в принципе-то, порядочный. Не то, что там сосед, да, или еще хуже, там, сослуживец, или еще кто-то. Да. Он человек порядочный. И для того, чтобы, так скажем, немножко понять, что же имеется в виду, надо сравнивать себя не с соседом, а открыть вот пятую главу Нагорной проповеди Евангелия. Это вот, для меня это было вот первым открытием, когда там совершенно четко ставились высоты, да, которые, вот, которым как бы призывается человек, то есть христианин. То есть сравнивать надо, насколько ты любишь врагов, насколько ты вообще любишь ближнего, насколько ты... Ведь любая заповедь, которая дается в Евангелии, это, по сути дела, апология любви. Насколько ты любишь Бога и насколько ты любишь Бога через любовь к ближнему. Да? И вот как ни странно, смирение, оно вот все о том же. Но для того, вот опять же, и когда человек начинает, ну, потихонечку вот в это вчитываться, он Постепенно, ну, начинает замечать, что не так он блестящий, да, как думал до того. И, ну, начинает в себя осматриваться. И постепенно, приходит к пониманию того, что вот все-таки есть какие-то вот такие, сначала мелочные какие-то такие вещи. Ну, вот курить никак не могу бросить. Никак не могу бросить вот по-дурацки шутить. Никак не могу бросить вот, ну, подтрунивать над коллегой по работе. А что я над ним, собственно говоря, подтруниваю? Да? Кто я такой, да, вообще? Вот. И когда вот человек начинает на это обращать внимание, он постепенно, только постепенно, это процесс эволюционный, начинает входить в некое такое вот самопознание. Вот вы знаете, я вам приведу пример из жизни автора этой молитвы, это святой Ефрем Сирин, да, замечательный подвижник IV века. Вот когда он был подростком, его Господь смирил следующим образом, когда он стал внимательнее присматриваться к своей жизни, причем на всю жизнь. На самом деле, два было очень интересных случая. Вот я о них коротко сейчас расскажу. Первый, когда он был подростком, его родители, видимо, в целях воспитания, они давали ему хорошее образование, тем не менее, судя по его вот текстам. Но, тем не менее, он какое-то время, в общем, помогал пасти овец. Да? Может быть, это была такая вот трудотерапия. Да? Вот он помогал, значит, пасти скот, и у него было вот какая-то вот к соседу, ну, такая подростковая неприязнь. И он решил как-то пошутить, вот взял и корову соседа ночью открыл тайком дверь, она ушла. Он, конечно, не хотел, чтобы все заканчивалось так печально, но что получилось из этого, то получилось. Бедное животное с испугу забрело неизвестно куда, замерзло, его съели дикие звери. В итоге в то время потерять, это было, видимо, для соседа очень-очень так, ну, во всех смыслах, в том числе и экономически, прискорбно. Но вот Ефрем, он взял это как-то вот так и скрыл. Никто не узнал, что это был именно. Проходит некоторое время, и его, там, его старший пастух, да, он все-таки был так в помощниках, страдал к любовью горячительным напиткам, вот, и крепко напился. В итоге, значит, скот разбрелся кто куда, и уже все село практически пострадало. Он, понимая, что ему будет больно об этом вспоминать, все свалил как раз вот на Ефрема, на молодого, да, подростка. И его, он даже, так скажем, к нему предъявили серьезное заявление, и даже посадили вот в тюрьму. И вот пока он, значит, сидел, ну, не в тюрьму, но под стражей там где-то находился, и с ним, значит, было еще два человека, которые тоже говорили, что... И первая у него реакция была: да ж меня ж ложно обвинили. Да как же так? Да вот как же вот так вот получается? Да вот ложно же, вот меня обвинили. И, видимо, долгое время он не мог от этой мысли, от этой обиды, которая в нем клокотала, он обладал очень таким темпераментом, Ефрем. Пока ночью, ну, Господь сказал: ты проспрашивай о своих соседях. Ну, такое иногда бывает, да, подростком иногда является, даже подростком иногда является Господь. И на следующее утро он своих соседей, один говорил, что его ложно в том-то обвинили, другой, что меня ложно в том-то обвинили. В общем, когда он с ними начал разговаривать, и тот, и другой припомнил, как, естественно, и сам Ефрем, что на самом-то деле, да, в этом случае их обвинили ложно, потому что Господь вот сжалился над ними, как потом Ефрем говорил. Но вот та вещь, которую они в себе не доработали, которую они все забыли, которую они в себе не увидели, вот каждый из них имел вот свой проступок, да, благодаря которому, который был скрыт когда-то, и благодаря, и потом вот они оказались здесь. То есть работа Ефрема начинается, еще подростка, начинается именно вот с того момента, с самопознания. Первое, часть, это, конечно, надо познать самого себя. Это еще так мудрость получается даже дохристианская. Но в христианстве она просто раскрывается наиболее полно. А второй очень интересный случай из жизни Ефрема, это когда он уже направляется в обитель, он собирается стать монашествующим, он идет, такой весь преисполненный радости, жара, такого вот неофитского огня. И, значит, заходит в город, и видит, что ну, какая-то женщина стоит. Надо вообще сказать, что он отличался такой, был симпатичный сам по себе. На него девушки, женщины заглядывались. И вот какая-то женщина что-то на него так вот засмотрелась, что ли. Ну, в общем, как-то смотрит на него. А он же как? Он идет разрывать с миром, да? Он говорит так грозно ей. Что ты, говорит, на меня смотришь? Как тебе не стыдно? Ну, и, видимо, там со всем талантом оратора, который у него присутствовал, значит, все женщине это и высказал. Но вот Таня растерялась. И, значит, говорит, а я, говорит, жена? А он говорит, да, нельзя, говорит, жене так на мужа смотреть. Он говорит, да, говорит, я жена. Ну, я, говорит, из чего создана? Из ребра мужа, правильно? Вот я на тебя и смотрю. А ты создан из чего? Из земли. Так ты вот землю смотри, наблюдая за собой, да? И дай бог, вот думай об этом, а не обо мне, да? Вот эти два случая он вспоминает сам. И надо сказать, что это два как бы момента действительно того реального богопознания, вернее, не богопознания, а реального вот познания самого себя, которое является первой ступенью для понимания, что же такое смирение. Вот. Ну, а понятно, что если говорить о других ступенях, то есть мы начали с того, что надо первое, ну, как бы внимательно рассмотреть свою жизнь, но этого недостаточно. А второе – это активно искать вот этого состояния. И вот тут мы сталкиваемся с одной очень сильной проблемой. Когда другому, значит, отцу задают вопрос, Исааку Сирскому, ученик, а что же такое смирение? Он говорит, ты знаешь, а смирение, я тебе не могу сказать, что такое. Оно непостижимо. А ученик говорит, ну, если оно непостижимо, как же его достичь? В чем же о нем все говорят? Он говорит, отвечает Исаак, оно достижимо только тогда, когда человек опытно начинает это практиковать. Вообще любую добродетель надо практиковать опытно, потому что можно бесконечно говорить о любви, о христианской любви, можно бесконечно говорить о смирении. Да? Но если не начинать ее практиковать, да, то ты останешься великим теоретиком. Как в свое время, вот, когда я по первому образованию музыкант, и на первом уроке, когда мне вот ставили дыхание, я играл на гобое, мне мой педагог сказал, ты знаешь, я тебе сейчас все объясню. Я тебе объясню, какая постановка должна быть, как вот дышать надо правильно, как руки держать. Я тебе все сейчас объясню. Но ты пойми, если ты не будешь это практиковать и реально этим заниматься, да, и сам не поймаешь свой звук, вот он говорил, мы о звуке говорили, сам не поймаешь свой красивый звук, никто этого за тебя не сделает. То же самое, как-то ни странно, относится и к духовной жизни. Если человек сам не начинает практиковать реальности с ошибками, там, со всевозможными ошибками, да, с ушибами и так далее, какие-то вещи он никогда опытно их не познает.
А вот здесь у меня будет уточняющий вопрос, дорогой отец Тимофей. Но ведь если вчитаться, вслушаться, вжиться в молитву преподобного Ефрема Сирина, как-то становится понятно, что человек настолько слаб, что от него там практически ничего не зависит. И не ему решать, быть ему смиренным, любить ему, быть ему терпеливым. Но если Господь дарует ему дух смиренно-мудрия, дух терпения и дух любви, вот только тогда с Божьей помощью он и будет. Вот об этом я хочу поговорить с вами через минуту. Полезной информации на Светлом радио. У нас короткая пауза, а через минуту мы вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».